Всем привет! Это третий выпуск фантастического книжного подкаста. С вами Александр Шигаев, Евгений Лисицын из канала Greenland Books и Свят.
Да, всем привет.
Дорогое издательство Фанзон. Книга, которая сейчас лежит передо мной, называется «Тропик Канзаса». Написал ее Кристофер Браун. Вы выпустили ее в серии «Фанзон. Наш выбор». В связи с чем у меня возникает вопрос. Что, блядь, с вами не так?
Да, Коля, блядь, кто это выбрал? Кто это человек? Вот кто? Вот покажите мне это лицо, чтобы я мог в него плюнуть. Ну, серьезно, это кто-то прочитал? Вот живой человек прочитал это глазами и такой, вообще зашибись, книжка, надо издать. 10 из 10. Вот мы тут пьем кофе.
И чай.
И чай. А вы там пьете жижу говно, судя по всему. Или мочу, потому что она явно в голову ударила, когда это решили сдать.
В этой книжке ужасно все, я читал ее ровно месяц. Начал читать еще до записи второй части подкаста и закончил вот буквально на днях. Я 6 или 7 раз прерывался, посмотрел кучу фильмов, прочитал кучу книг, посмотрел 2 сезона Твин Пикса только ради того, чтобы не читать эту книгу.
Видишь, как издательство Фанзон твою продуктивность повысило. Да. Ты стал просто полезным членом общества. Ты готов диссертацию защитить только, чтобы не читать этот тропик.
Сейчас я вам зачитаю аннотацию к этой прекрасной книге.
И это да. Лучшее, что в ней есть.
Да, давай, удивляй.
Ты будешь удивлен, поверь.
Да, давайте.
Америка прогнулась под пятой диктатора. Фальшивые улыбки навязли на зубах. Ведь с экранов вещают, что все хорошо, а те, кому что-то не нравится, экстремисты. Поля отравлены химией, с небес взирают недремлющие очи беспилотников, скорых на расправу. Но есть смельчаки, способные крикнуть правду в лицо тирану. Это Максина Прайс, знамя нового мира. Это Таня, чернокожая выпускница Куантика. Это Сик, бродяга и дикарь. Но есть и те, кто не прочь ловить рыбку в мутной воде. Их много, а победить можно только вместе.
Чё, блядь? При чём тут Максина Прайс? Ёб, нет. Процентов до 70 книги.
А потом опять нет.
А потом опять нет.
Но она победила в конце. Спойлер, можете не читать.
Ловля, блядь, рыбки.
Не, на самом деле, аннотация прекрасно показывает, как будет написана вообще вся книга.
Ну это кусок говна, как вся книга.
Нет, именно таким текстом написана вся книга.
Я не согласна. Здесь есть восхитительная метафора про рыбку в мутном пруду, и ты сразу думаешь про говно, которое в проруби болтается. Но во всей книге нет метафор. И если автор пытается сделать описание природы, он такой: светило солнце, стоял дубок, дул ветер.
Сразу видно работу переводчика. То есть ты читаешь, в книжке вообще в принципе нет, не знаю, слов сложнее, чем пододеяльник, и вдруг фраза типа сардонический юмор. И ты понимаешь, что тут поработал переводчик. Потому что у автора точно таких слов нет в словарном запасе.
Мне кажется, автору даже за простыми словами нужно лезть в словарь и проверять, как оно пишется хотя бы.
Но тут явно сошлись 2 гения. То есть один гений написал, второй гений перевел. Если бы переводчик был чуть-чуть получше, это была бы не лузовая преснятина. Если бы автор был чуть-чуть получше, мы бы просто все спихнули на переводчика. Но тут просто 2 коричневых гения. Они реально, они нашли друг друга, они слились в едином порыве. И этот поток тебе прямо в лицо хлещет.
А гений Фанзона, которые, блядь, это издали?
Это их выбор. На самом деле, сейчас очень трудно об этом всем говорить, потому что, ну как, мы вначале чуть-чуть пересказываем, о чем книга.
Да, вот сейчас надо сделать эту
здесь
часть.
На самом деле очень тяжело что-то пересказать. Здесь можно просто позачитывать какие-нибудь прекрасные моменты, можно... чтобы люди поняли, что не надо покупать эту книгу, не надо ее читать.
Вот попробуй.
Давай я сейчас зачитаю свой любимый момент.
Давай.
Вот, потом ты.
Да.
Нам еще там что-нибудь сделаем. У Бетти были чаи, которые согревали ноги и улучшали рост волос. Когда она распустила свои волосы, Сик готов был поклясться, что шерсти в них больше, чем во всех одеялах, но только они мягче и чернее цвета мира, лишившегося света.
Это поэзия.
Хуезия. Это хуезия.
Нет, вот это вот все великолепно. Когда вот это простое, Сик сел на стул, Сик прыгнул. Ты понимаешь, что это лучше, чем... Вот такая поэзия.
Ну, в принципе, да. Хотя бы предложение «Сик прыгнул, Сик пожрал, Сик побежал» их можно читать и осознавать, в отличие от чая, который улучшает ноги и шерсть волоса. Это очень идиотские диалоги. Это худшая, наверное, часть этой книги. Диалоги.
Да, они, наоборот, великолепные.
Это филигранный поебей. Но вот захочешь написать вот так специально, ты
не получится, не получится.
Не найдёшь такого блестящего стилиста. Набоков бы он плакал кровавыми слезами. Он такой: я так не могу, ребята, простите. Давай, ебош, посвятительный диалог, чтобы диалог. Все имели представление о стиле не только в метафорах, но и
в диалогах.
Да.
«На что ты так уставилась?» – спросила полковник. «Извините», – сказала Таня. «Вы были моими кумирами, обе. «Прости, что разочаровали тебя», — усмехнулась полковник. «Это случилось давно», — сказала Таня, — «когда вы все просрали». «Кто эта сучка, Клод?» — спросила полковник. «И почему она без мешка на голове?» «Она со мной», — вмешался Сик. «А ты кто такой?» — спросила Клод. «Бродячий пес», — ответила Макс. «Совершенно верно», — подтвердила Таня.
Сука, пиздец.
Ты никогда не напишешь так. Ты вот
такой, да, даже если
я
стараться
хочу быть абсурдистом. Я хочу, блин.
Хармс курит вообще нервно.
Да.
Ну, это невозможно, да.
Но читать это 480 страниц или сколько? 380.
480.
480.
Это очень длинная книга.
Книга, да, да.
В которой ничего не происходит.
Что-то происходит, но оно происходит...
Оно происходит в сознании персонажей. То есть нам постоянно описывают, что вот они подумали, что надо было сделать вот так, вот было вообще здорово, чтобы они сделали вот так, но у них ничего не получилось.
Почему? Как? Да плохо.
Просто не получилось.
Я считаю, это офигенный вообще постмодернистский прием. То есть ты на 10 страниц, ну ладно, тут на 6, я считал, на 6 страниц описываешь, как герой к этому шел, какая у него арка развития, как он будет сейчас свои там навыки применять, как там у него психологический фон, да все это. А потом облом, полное разрушение читательских ожиданий, там, я не знаю, падает ядерная бомба, рояль в кустах, или они просто все-таки я передумал, пошел пить чай. Вот такое происходит.
Еще мне очень нравится, здесь периодически встречается фраза: Таня не была этому обучена.
А потом у нее все это получается.
Нет, ничего у нее не получается.
Но она ничего не делает, поэтому у нее все получается.
То есть там расписано, что она вот попыталась сделать вот это, но она не была этому обучена.
Это знаешь, когда ты в игре скилл-чек не прошел? Типа, я пытаюсь взломать замок, у тебя не получилось, недостаточно высокий навык.
Окей.
Да, окей, пойду в обход. Не получилось, у нее недостаточно высокий навык ногами ходить. Вот это про автора, про эту книгу.
А вы еще заметили, что вот говорят, если книга написана графоманом, можно, например, какого-то персонажа выкинуть, и книга ничего не потеряет.
Здесь можно выкинуть все.
Да, тут можно по очереди выкидывать ее, включая самого главного героя. Вот не будет Максины Прайс, заявленной в аннотации.
Ничего не поменяется.
Не будет Тани. Ничего не поменяется.
Сига, если выкинуть, не будет сцен, как он ищет Хавку, но тем не менее тоже ничего.
И будет коротенькая книжка.
Замечательно.
Хорошо.
Так и надо было.
Хорошо.
И, кстати, Таня меня тоже дико бесила.
Чем? Она ничего не делает. Она
это
не...
потому,
тупит.
Что ты не любишь чернокожих.
Ты сейчас, ты вот, блядь, сейчас серьезно. Таня тупит.
Да.
Они все с интеллектом в ноль. Вот, вот, блядь, как у Бублика. А ты говоришь, что кто-то из них тупит.
Нет,
они,
блядь, она еще и тупит.
Нужно думать.
То есть она как персонаж, который постоянно тупит.
Для того, чтобы тупить,
то есть
нужна мысленная деятельность.
Понимаешь, Сик здесь персонаж, который постоянно действует. У него вообще никаких мыслей нет. А Таня — это тот персонаж, который постоянно тупит. Который все время что-то пытается думать, в своей голове проворачивает.
Никто здесь, блядь, не думает. Никто
она думает.
Не думает.
Думает.
Да никто,
она постоянно думает.
Нет, она не то, что думает, она...
Планирует. Планирует.
Да, она вот планирует, да. Это ладно. Но она не думает. Здесь никто, блядь, не думает. Даже я уже, блядь, не думал.
Тут даже есть фразы. Типа, ну она никогда бы не подумала, что все будет именно так.
Давайте я попробую рассказать, про что эта книга для людей, которые почему-то это, блядь, интересно.
Зачем?
Может, кому-то будет интересно.
Ты можешь кого-то ложно заинтересовать.
Да.
Да, может, кто-то подумает, что хорошая
вот
книга.
Я сразу предупреждаю, есть такие люди, которые не верят кому-то на слово, и когда видят отрицательные рецензии или какие-то негативные высказывания, такие: я хочу убедиться.
Не делайте так, пожалуйста.
Это, ну, люди прочитают 10 страниц, они сами охренеют и отвалятся. Ну просто незачем за это платить.
Мне должны доплачивать за то, что
да,
я вот эту залупу прочитал.
Если бы нам не надо было писать этот подкаст, я даже не знаю, какие силы ада могли бы меня заставить эту книгу вообще прочитать дальше этой 10-й страницы, когда уже все стало понятно, кто такой... Ну ладно, мне не стало понятно, кто такой Сиг на 10-й странице. Я узнала, что он Сигурд где-то на 50%. Я думала, что он Сигарь.
У меня, кстати, истерика была, когда я узнал, что он Сигурд.
Да.
У меня реально была истерика. На
60% ты узнаешь, что он латинос, когда ты уже его образ в голове окончательно сформировал. И такой, типа,
а на
Сигурд,
это
латинос.
А это, блядь, ни на что не влияет, anyway. Ладно, про что эта книга?
Давай, жги, жги черявый.
В Америке выиграл выборы Трамп.
На самом деле,
подожди. Мы этого не знаем еще.
Нет.
Да.
Во-первых, надо сказать, что это антиутопия. Именно в таком виде, что, как говорится, есть Оруэлл, Замятин, Олдос Касли, это хуета на постном масле. Вот, вот именно вот такая. То есть это самая хуевая антиутопия, которая просто вообще может быть.
Вот, короче, про что эта книга? Это антиутопия, где выиграл Трамп. Прям вот, вот какие-то есть такие вещи, которые очень сильно намекают, что это Трамп в представлении автора. Он страну просто загнал в концлагеря и все такое. Книги не издают. Там еще прекрасная фраза, что книги не издают, потому что их не читают. Или не читают, потому что не издают. Да. И главный герой существует в этом. У него нет никаких целей, ничего, он просто существует, с ним случаются какие-то события, он куда-то передвигается.
На самом деле два главных героя.
Да, а потом чуть позже появляется герой Таня. Это сестра, в кавычках, главного героя, потому что на самом деле биологическая она им не странна, заботилась о нем две недели. И почему-то...
И он ее не помнит.
Он ее не помнит, да, она почему-то помнит. Непонятно почему, за эти две недели он и прикипел к сердцу, но неважно.
Потому что он на пальмочке сидел.
Ну да, он вот такой Маугли, он просто бегает, такой кусь.
Да, он спать, Маугли, у него умственная деятельность вообще не существует в принципе, просто она отсутствует. Им движут инстинкты пожрать, поспать и сбежать. Это все. Иногда он начинает вести какие-то охуенно умные диалоги, вот как пример, по которой привел Саша, вот там вот рядом есть диалог, где он начинает почему-то какие-то умные вещи задвигать, абсолютно неожиданно, и больше он никогда этого не делает. То есть, в принципе, его даже способности к разговору не очень высокие. И Таня говорит президенту, что он тиран, и ей говорят, тебе пизда. Она говорит, не хочу. И говорят, тогда ищи Сигаря.
Нет, там прекрасная есть сцена допроса. Вообще идеальная. Причем там, на пяти прекрасно. Страницах рассказывают, как Таню обучали вести саму допрос, что она знает все фишечки.
Да, да,
а потом
да,
начинается сцена допроса.
И там ничего похожего.
И ей просто говорят, типа, ты будешь нам помогать. Она, окей.
Да, да. То есть ее тоже не допрашивают. Просто говорят, ищи Сигаря.
Это гениально.
Но можно задать, например,
это вопрос. Книга обманутых ожиданий.
Можно задать вопрос, а зачем ей искать Сигаря? Зачем кому-то не поебать на Сигаре? Почему?
Чтобы отпустили ее матушку.
Нет, это типа мотивация Тани. Зачем правительству ловить Сигаря?
Еще, кстати, Сигаря. Я не понял, как он первый раз сбежал там из какой-то
да
тюрьмы.
Да не важно, блядь, он постоянно сбегает из тюрьмы.
Не, просто он сбежал через потолок.
Да, и вылез потом куда-то. То потом еще освободил чувака.
Нет? Ты берешь потолок и вылезаешь.
Может, там вот эти Армстронги, он подарок с ногами пролезет.
Это тюрьма.
Ну, по тюрьма Армстронги, ну, нормальные же условия надо делать, в смысле? Там потолок грязный, все вот бетон, а так Армстронги красивые, видишь, вон.
Например, там бедная страна, не хватило построить стены тюрьмы. А потолок там звездное небо над головой. Моральный закон внутри Сигаря.
Реально, они взрезали потолок и ушли. Почему все остальные до этого не додумались, я не знаю.
Ну, блядь, где у нас потолок, Сигарь сбежал?
Кому не пришло в голову выйти через потолок такой? Типа, здесь все время была дверь, но никто не догадался выйти в нее. Сигарь был первым, кто это сделал, и все такие, ох, ебать, так можно, что ли? Режим-то не вечный, надо просто открыть дверь и выйти.
И продолжаю о чем книгу. И эта Таня начинает искать Сигаря.
И в принципе все.
И все, дальше с ними просто случаются события. И благодаря череде невероятных вот это поворот, вот какое совпадение, блядь, они постоянно сближаются друг к другу и встречаются в конце.
Но они не в конце, они встречаются где-то в середине, говорят нет, привет. Нет. И он такой, ты кто вообще такая? Она такая, чего ты меня не помнишь, что ли?
Ну, это уже конец, это уже там 60% где-то, 70%.
Потом он еще 8 раз попадает в разные тюрьмы, да. Сбегает.
Он постоянно, главный герой занимается тем, что жрет и сбегает с тюрем. Да, я, кстати, даже не знаю, наверное, если посчитать, то он попадает в разные плены с десяток раз минимум.
Ну да.
И в ходе каждого попадания его пиздят. Стреляют в него.
Да, типа, его уложили пули. Я такая, ничего себе! Всего 12% книги, а он уже мёртв.
Да там постоянно но всех нет. Укладывают пули.
Да, да.
Все равно не читайте эту книгу, там в конце просто ракетой распидорашивает мать главной героини.
В церковь попадает ракета, да. Видно ее отрубленные пальцы.
Палец. С лаком.
Вот, то есть оторвало палец, и главная героиня пытается найти остатки матери, а через страницу написано, что с ее матерью все хорошо. Блять! Как минимум, то, что у нее оторвало палец, это уже нехорошо.
Да, ну, ок, в целом.
У нее оторвало палец так, что она улетела в другой конец помещения, это тоже нихера нехорошо. Ну, нет, все нормально.
Она работает протестующей постоянно. Зачем ей палец? Да. Она может махать рукой.
Ну, как бы, к этой книге нельзя задавать вопросы хоть какие-нибудь.
Трубка Канзаса – это вообще худшая книжка, которую я читал, не знаю, за последние лет 15, наверное.
Я тоже.
У меня есть вопрос. Я могу выкинуть ее сейчас в мусорное?
Нет, не можешь. Блин. Мне ее еще продавать.
Саня хочет ее продать. Ты понимаешь, он хочет...
Ты понимаешь, что это делает тебя где-то вот уровне... Вот здесь вот Гитлер, а вот чуть-чуть получше ты. Ты понимаешь это?
Я предлагаю назвать этот выпуск «Как Саня стал Гитлером».
Продал три книжки от Фанзон.
Мы в этот раз думали, как мы будем оценивать, потому что у нас нет...
А тут оценивать нечего.
Тут оценивать нечего, это ноль. Все.
Это не то, что ноль, это... Реально, это минус. То есть, я считаю, что если бы вот я прочитала эту книгу, ну, например, кто-то прислал на рецензию, мне должны заплатить очень много денег, прям очень много.
Это
чтобы
это просто
мое душевное здоровье восстановить. Должны дать там молока.
Да какого молока? Тут, блядь, ферму молочную должны давать за такую хуйню. Потому что чтение этой книги – это чистое, блядь, страдание.
Второй книгой, о которой сегодня мы поговорим, будет «Страна вечного лета». Написал ее Финн, имя которого я никогда не выговорю, поэтому бог с ним. Ты нам расскажешь, о чем эта прекрасная книга?
Да, это такой недошпионский детектив и недофантастика. Здесь люди обнаружили, что существует страна вечного лета, это мир мертвых. Они научились с ней общаться, они научились закрепляться в этой стране вечного лета, они какие-то технологии оттуда вытащили.
И важно, что все это произошло в начале 20 века или даже в конце
19-го. Это произошло до Первой мировой. К тому времени уже там какие-то технологии устоялись, устоялся порядок вещей. Существует британская разведка на этой стране, в зиме, как это называется, и существует британская разведка там, в стране лет. Между ними взаимоотношения напряженные, сложные. Прошла Первая мировая война, которую здесь называют Великой войной, где куча народу полегло. Очень сложная расстановка сил. Здесь есть элементы такой альтернативной истории. На какой-то хуй внедрены реальные люди, существовавшие. И в чем замес, собственно, в России придумали. Искусственный интеллект, слепленный из миллиардов русских. Он на основе Ленина сделан. Он называется «Великий живой». Или вечно живой, кажется. И здесь как бы борьба разведок, это борьба британской разведки и русской. У британцев есть перебежчик русский, который рассказывает часть плана о том, что есть крот британской разведки. И, собственно, с этого начинается вся книга. Ну, как бы здесь проблема в том, что всраты элементы и фантастики, и детектива еще хуже.
Нет, тут чувак, он не до конца определился, что он хочет написать. С одной стороны, он немножко хотел написать шпионский боевичок такой, где все друг друга предают, кругом кроты, каждый шпион шпионит, контршпион и так далее. И это не очень получилось, потому что, во-первых, ему не удалось интересный замес сделать, а во-вторых, он постоянно сбивается на что-то другое. А во-вторых, он пытался написать что-то вот историческое, альтернативно-историческое, такой, я создам атмосферу конца 30-х годов.
И не
получилось
смог.
Полная фигня. Во-первых, атмосферы нет вообще. Во-вторых, введено вот это, скажем, эктопространство, когда он просто берет современные начало 21 века технологии, добавляет к ним экты, и они существуют в 30-е годы. У них там эктофон, эктокомпьютер.
Еще есть там... еще гиперпоезд, пранозеркало. То есть вот эти три приставки, просто он берет технологии, добавляет гипер, прана или экто. Просто добавив прана или гипер, ты не делаешь что-то фантастическим. Это так, блядь, не работает.
Да. А в-третьих, он решил добавить документалистики, и он очень гордо об этом говорит в конце, типа, вот смотрите, вот тут десяток человек, которых я реально вписал, какой я молодец. И спрашивается, а нахрена ты это сделал? Ты бы лучше написал нормальную книжку с выдуманными персонажами, чем хреновую книжку.
Ну там бы не было Сталина.
А вот Сталин здесь...
Ты
вот
спойлеришь, тут Сталин только во второй половине книги.
Да неправда, он с самого начала говорит.
Везде Сталин, где-то там...
Джугашвили.
Да.
Джугашвили,
тень,
да.
Джугашвили бродит там вообще в каждом
по Испании.
Углу.
По Испании. Там да. Сразу же говорит, что он в Испании переворот надумал.
Да, Сталин не согласен с Вечно Живым. И, по сути, конфликт Сталина и Вечно Живого добавляет примерно нихуя.
Здесь если подвести к все добавляет остатку. Примерно нихуя.
Ну, это да. Абсолютно бессмысленная книга. То есть ты ее читаешь, во-первых, не запоминаешь ни одно имя. Если в «Тропике Канзаса» хотя бы имена были запоминающиеся за счет того, что они какие-то необычные и дебильные.
Ну и они еще в каждом предложении были.
Да,
было тяжело забыть.
Джон Доу, Рэйчел Уайт, Питер Блум. Все эти бравые ребята. Ты их прочитал уже, через две страницы видишь их заново. Я запомнил только Блума, но это благодаря Улиссу скорее. И все.
А фантастические элементы хуёвые еще и потому, что он делает этот ворлдбилдинг, он рассказывает про... Там есть огромная глава, абсолютно не пустая, где он рассказывает про устройство мира мёртвого. Откуда они черпают энергию, как они живут. Но все это объясняется примерно потому что. А когда ты начинаешь в этом немножко разбираться, ты понимаешь, что это все, во-первых, нахуй не нужно, весь этот ворлдбилдинг, а во-вторых, он не работает, потому что все объяснения, которые он может тебе дать, это потому что. Это эктомир, отъебись. Все, вот это как работает фантастический элемент в этой книге.
Просто как бы вот читаешь в аннотации, думаешь, ого, мир мертвых, там можно такого наворотить. А когда читаешь, это безумная скукотища какая-то. То есть, типа,
и типа, жри, вот это наш фантастический элемент.
Нет, просто мастерство писателя. Ну, например, он вводит комический элемент, который должен смешить, но он никак особенно не выстреливает.
Где там был комический элемент?
А вот эта мертвая мамка, которая постоянно следит за
это был юмор, да?
Да, я вот
да, это был
прочитала,
юмор, но...
и я так поняла, что это был юмор, потому что она там появлялась постоянно, типа, шапку надень, трусы постирал, вот это.
Я такая, мам, я занята, я судьбу мира решаю, мам.
Да, и, ну, как бы нет, это не удалось, это не удалось, это не удалось, это не удалось. По итогу, ну...
Чем он вроде как считается хорошим автором. Даже вот в рецензиях на эту книжку все пишут, что это говно, а в принципе остальные нормальные.
Ну, может быть, но вот это...
Ну, я уже не рискну экспериментировать.
Да я вот тоже уже боюсь.
Вообще незачем это читать. Еще ужасный момент, там постоянно прыгает время, и надо постоянно смотреть на начало главы, там типа 30 сентября, а сейчас назад прыгнуло 18 сентября, сейчас вперед прыгнул 1
сентября. Что, я вообще за этим не следил.
Вот там просрал, это происходит в разное время... Это никак не работает.
Да вот, это в том-то и дело, что
это... Это типа флешбэк.
Я сейчас понимаю, что это ни на что вообще не влияло.
Нет.
Да,
нет.
Но это есть. И меня это очень сильно напрягало, потому что я всегда читаю названия глав, пытаюсь их там как-то соотносить. Я такая, так, это было 2 недели назад, до следующего. Почему это такое? Зачем он скачал назад?
Да
я
не всю зачем?
Главу думаю, это а не зачем. Он просто это вот так вот...
Как здорово, что я не запарился по этому вопросу.
Да, этот активный элемент, он не несет в себе примерно ничего. Да, есть этот крот, да, главный герой пытается его найти.
Не детективный, это, скорее всего, просто вот шпионский какой-то.
Ну, да, шпионский детектив, в принципе.
Ну, это не детектив, они ничего не расследуют.
А шпионское что? Шпионское?
Просто шпионское.
Шпионское.
Шпионское, шпионское.
Все плетут интриги.
Шпионское, оно тоже такое себе, да.
Кто больше наплел, тот и молодец. Но проиграли все.
Как бы единственное, что более или менее как-то, вот часть, которую я могу с натяжкой назвать ок, это часть, когда нам поясняют мотивацию крота и его вербовку. Она лучше просто, это просто лучше остальной книги. В этом есть какой-то смысл, какая-то мотивация.
Да, так легко запутаться, там крот на кроте, еще вот этот, и второй там тройной, двойной, десятерной агент. Я такая, что вообще, кто происходит? Я еще не могу всех этих персонажей запомнить, потому что там упомянули какую-нибудь там Джорджа, или там, я не знаю, Джона, страниц 40 назад. Я не могу вспомнить, что это тот же самый Джордж или Джон, они не запоминаются никак.
Еще есть Роджер, которого я так и не понял, кто это вообще такой.
Вот типа того.
Это который вербовщик?
Знает. Ну, я говорю, я так... Нет, Роджер кто-то другой.
Ну, неважно.
Какие-то люди. Какие-то загадки. Вот Сталин всегда Сталин. Нахрен.
Джугашвили.
Джугашвили, да. Не всегда.
И Ленин всегда молодой.
Зато прослеживается четкая тенденция. Там был Трамп, тут Сталин и Ленин. По крайней мере, у нас есть общая концепция, которой можно объединить все три книги сегодняшнего подкаста.
Да, в третьей будет Гитлер.
Ну, если подводить какой-то итог, то... Эта книга плохой шпионская, это плохой
фантастическая.
Да. И она очень предсказуемая. Если в начале книги висит автотанк, то в конце он обязательно выстрелит. И ты просто ждешь, когда он рванет.
Ну, как бы, я бы никому эту книгу не советовал читать, ни любителям фантастики, ни любителям шпионского.
Ну да, если
хороший будете разочарованы.
Лучше у него что-то другое взять. Вот, короче, за это я отдала бы ровно 0 рублей. То есть я бы не стала кричать, что ребята, заплатите мне за то, что я это прочитала. Но и покупать эту книгу я не стал бы никогда.
Да и хуй с ней.
Ну, а третья книга.
Насладенькая.
Да.
Называется «Квантовая ночь». Написал ее Роберт Сойер. У нее очень длинная аннотация, мы не будем ее зачитывать.
Там ничего не удивит меня?
Я думаю, нет, здесь ничего тебя не удивит. Здесь просто пересказ сюжета.
Но не целиком. Тут пересказ интересной части сюжета. И поэтому аннотация, она заинтересовывает. Но интересная часть сюжета, она чуть меньше половины книги занимает.
40%.
Ну да.
А потом Роберт Сойер решает, что он Гитлер, и что у него есть своя собственная расовая теория, и он решает нам ее рассказать.
Давайте я расскажу по традиции.
Да,
я очень люблю рассказывать, про что эта книга. Эта книга про то, что главный герой – профессор философии, большой фанат утилитарной теории.
Он ставит рациональное зерно выше всего остального, выше там.
Ну да, то есть…
Морали, этики, личных каких-то убеждений.
Да, вот очень важный пункт, что выше, чем морали и этик. Но мы еще дойдем до этого. И главный герой понимает, что у него нет воспоминаний про полгода своей жизни в 2001 году. И он начинает, собственно, выяснять. Вот это интересная часть. Он выясняет, что над ним провели эксперимент, и после чего что-то изменилось его сознание.
Да, и самое интересное, у него в этот момент образовалась часть ложных воспоминаний, и это никак не объясняется, никакой...
Да, никак не объясняется.
Это очень интересный элемент, почему да. они именно такие появились.
Ты задаешь себе вопрос, а почему он именно это придумал? Он там начинает проверять свои фальшивые воспоминания, узнает, что они фальшивые, такой нихуя.
Не, ну, кстати,
себе.
Здесь, что хорошо в этой книге, в конце есть список литературы, которой автор пользовался,
ну
для
да,
того, чтобы все это придумать. То есть он прям запарился.
Это заметно, что он как-то в теме, но это не отменяет того, что он Гитлер. Едем дальше. В ходе своих этих расследований, почему он потерял полгода, он выясняет, что все люди на самом деле делятся на три категории. Первое – это философские зомби. Я немного познакомлю вас с понятием философского зомби, потому что оно в книге не используется не совсем верно, кстати говоря. Философский зомби – это существо, у которого нет морали. То есть, если ему сказать «пойди добудь еду», убить человека и сожрать его – это для него ок, потому что он освобожден от норм морали.
Здесь у него нет рефлексии.
У него нет рефлексии, да. То есть, это просто существо, которое выполняет свои
хлебушек.
Цели. Хлебушек.
Ну, как Сигарь из...
Да, это да. Сигарь. Это вот достаточное описание, это Сигарь. Он просто существует, он действует согласно своими рефлексами.
И ими легко управлять.
Ими легко управлять, это очень важно для нашей книги. Следующая категория – это психопаты.
Их меньше.
Их меньше. Распределение идет 4-2-1. Их меньше, но это психопаты в классическом медицинском проявлении. Это...
У них тоже нет морали, но
да,
у них
есть интеллект. Это высокоинтеллектуальные люди,
люди,
которых нет эмоций.
Просто люди, которые преследуют исключительно личную
выгоду. Да, свои цели. Эгоисты
да.
такие.
А третья категория, это, конечно же, та, к которой относится главный герой. Это высокоинтеллектуальные, высокоморальные люди. Вот они-то, вот их-то только и можно назвать настоящими
да,
людьми.
Очень, очень мало.
Их очень мало, их только по распределению 4-2-1, соответственно, 1/6.
И все оставшуюся
населения.
Часть книги главный герой ходит и рассуждает. Ой, как тяжело всем остальным-то живется,
бедные
я один
дебилушки.
Такой классный. Причем все, что продвигает Роберт Сойер, что часть людей высокоморальная, что они прям все такие замечательные, разбивается на куски, когда каждую страницу нам рассказывают, мой парень философский зомби, не буду больше с ним встречаться,
да.
он говно.
Это такие супермассические идеи.
Иди отсюда.
Гитлер даже рядом не стоял. Вот автор просто берет и 4/6 населения относит к отбросам. Это просто не люди, это биомасса. Кстати, если не ошибаюсь, там звучит слово биомасса в книге.
Ну да, там что-то типа мясной кусок.
4/7.
4/7, да-да-да. Но главный герой, он же высокоморальный, поэтому он ратует за эту биомассу, за несчастных уёбков тупорылых. Это, у меня создалось такое ощущение, что типа, читатель, а ты не биомасса ли? А
то
может быть ты...
в свои телефоны сотовые и сидят там.
Типа, они хлебушек. А может быть ты хлебушек, читатель? А может быть ты хлебушек, слушатель нашего подкаста?
Выбирай, ты либо хлебушек, либо такой же, как и я.
Высокоморальный.
А может ты психопат?
Может быть ты психопат, да. Но как бы с психопатом-то никто себя ассоциировать не будет. Поэтому все думают, что ну я-то точно буду вот в этой 1/7.
Ох, угодил Совет.
Да. Дальше начинаются идеи главного героя о том, что
дальше
собственно с этим
не читать.
Делать. Дальше можно не
читать,
потому что дальше идеи Гитлера достигают своего пика и апогея.
Ну там не только идеи Гитлера, он как бы пытается свою вот эту утилитарность воплотить в жизнь. И типа такой, я молодец,
и просто
как
бы
я на благо
все это можно было написать намного лучше.
Можно было написать, как первые 40% книги, было бы охрененно.
Нет, даже если бы он включил разделение людей, можно это было более корректно, что ли, как-то описать, чтобы не было ощущения, что он Гитлер. Вот
а
реально.
Автор это не парит. То есть он настолько сноб и элитист, что его совершенно, походу, не смущает, что его могут сравнить с Гитлером. Как бы, ну и ладно, а чего вы там хлебушек биомассы внизу там сравниваете? Не вашего ума дело вообще-то.
Кто оскорбился, тот хлеб.
Да. Ты просто слишком хлебушек для того, чтобы понять идеи утилитаризма. Все, ты там сидишь на своем уровне развития хлеба.
Ничего ты с ним не сделаешь.
Да. Интересный момент, что, по мнению автора, если ты хлебушек, то ты, в принципе, ничего с этим сделать уже не можешь. Ты хлебушек, все, ты как бы низшая стадия развития человека.
Забудь, расслабься.
Да, расслабься и просто живи себе как хлебушек.
Да, и там,
дальше.
Если у кого-то ребенок родился хлебушком, то фу, мы бы даже не будем об этом говорить, потому что теперь это хуже собаки существо не будет.
Да, да.
В одном доме кормить еще этого ребенка, фу.
Причем все они рассказывают, что нет, не нужно об этом никому говорить, надо сохранить это в тайне, иначе всех хлебушков пошлют на войну.
Да, потому что хлебушки же вообще неразумные, им сказали убивать,
и
они будут убивать.
Очень важно, что у власти почти всегда находятся деятельные психопаты.
Да, по мнению автора, к власти всегда придет психопат, потому что он высокоэффективный, и потому что он умный.
Ну да, вообще психопат, понимаю, это такой адепт саморазвития. Это такой чувак, который начитался всех вот этих книг и такой: «Ох,
богатый папа, бедный папа.
Теперь по схаму разложу вот это все и вперед, эджайл, ебошит».
Ну да, кстати, если ты умный, но ты в говне, у тебя есть отличная отговорка по этому автору. Ты просто не психопат, а все, кто успешный, это психопаты. А я вот, ты молодец.
Сижу, рефлексирую.
Да, сижу, рефлексирую, да. Если ты можешь рефлексировать, значит, ты не зомби, значит, ты не хлебушек. А не успешный, потому что умный. И моя любимая часть – перевод. Здесь есть прекрасная часть, где главный герой отправляется в 7-11 русскими, блядь, буквами. И мне вспомнился вот этот видос, где шутка про то, что ирландцам установили лифт с голосовым управлением, пытаются 11, и у них не получается. Вот переводчики тоже не смогли. Поэтому супермаркет 7-11 превратился в 7-11. А если есть какое-то предложение сложное, то все, тут уже переводчик не справляется. Он его просто переводит в лоб, как Google Translate.
Может, Google Translate это и был?
Я думаю, Google Translate бы справился с 7-11.
Ну, он такой посередине, нет, все.
Хорош.
Хорош.
Дальше сами посмотрим.
7-11.
7, а дальше сами как-нибудь
справились. И еще к этой же части автор почему-то, блядь, очень любит латынские цитатки.
Латынские.
Латынские. Он любит их латынские, потому что они, блядь, бессмысленные.
Они на латыни.
На латыни. Нахуя? Да просто. Блядь, я ж не хлебушек, я ж могу. Ну, видали? Ну? А вот ты, блядь, не можешь, не можешь, ты хлебушек.
А психопат-то на латыни не будет говорить, потому что Киясаки про это не писал.
Сюжет здесь движется исключительно с помощью какое совпадение. Главному герою нужно сделать МРТ. Вот он только что об этом узнал. Так ему звонят и говорят: бля, у нас место только что освободилось. Вот сейчас
не хочешь МРТ сделать?
Не хочешь МРТ сделать?
Ты не думал, что это хорошо настроенная таргетированная реклама?
От психопатов, да.
Они такие: чувак схватился за голову, наверное, можно впарить ему МРТ прямо сейчас. Звоните, звоните, берите его горяченьким.
Главному герою нужно что-то узнать. Какое совпадение? У него есть знакомый, который может ему прямо сейчас это рассказать. Он приходит в институт для того, чтобы поговорить с чуваком, который вообще-то на пенсии уже. Какое совпадение? Он сидит прямо у себя в кабинете, он там месяц не появлялся. Вот весь сюжет, ровно весь сюжет, блядь, там. Еще здесь есть прекрасные диалоги. Когда два персонажа из третьей категории, из умных, ведут между собой диалог, на самом деле это не диалог.
На латынском, как
на латынском, да. Они ведут с собой не диалог. Это просто монолог автора. Они просто продолжают друг за другом предложение. Это если убрать, а он
потому
сказал,
что
она
они
сказала,
на одной волне.
Да, блядь, это
потому что они
диалоги.
Все из самой высокой, да, категории.
Они понимают друг друга без слов.
Все на самой высокой категории, они просто ведут на самом деле монологи. Кроме случаев, когда как удобно, что главному герою сейчас прямо рассказывают какую-то информацию. А когда начинаются гитлеровские эти рефлексии, они исключительно в форме монолога, поделенного на куски. Обязательно.
Что они все на одной волне.
Я рассказал все, что хотел про эту книгу.
Горе на воду.
Горе на воду и Гитлер автор.
По сравнению с остальными двумя, которые мы сегодня рассматривали, это...
Ну да, здесь можно прочитать 40%.
Она хорошо написана, но когда начинается вот этот элитизм, когда автор начинает гнуть пальцы о том, какой он особенный...
Нужно оторвать этот кусок и выбросить. Вот как с семьей мы поступили бы в идеальном мире, отрезали бы треть. Тут мы отрезали бы 60% и такие: о, все, он узнал.
Хорошо, да.
Пока, до свидания.
Причем самое забавное, что сам автор, он просто журналист. Я сначала надеялся, что он может какой-нибудь там психолог хотя бы.
Надо сказать, что он хорошо подготовился по теме. То есть иногда это даже до занудности доходит, когда он начинает все это цитировать и объяснять, и разжевывать, потому что, ну, не дай бог, ты читатель хлебушек и не поймешь, вот как я тебе на всякий случай 10 раз объясню с картинками.
Да, может быть, ты читатель все-таки, ну, может быть же такое. Ну, как бы у вас же много там хлебушков.
Я так и ничего не утверждаю, но если тебе не понравилось.
Кстати, здесь есть очень всратая часть, практически бесполезная на интересной части книги. Каждая глава начинается с того, что он ведет своим студентам лекции. И пока вот интересная часть, где он со всем этим разбирается, это вообще в хуй не уперлось. И никак не связано со всем остальным.
Как раз таки рассказать свои теории, подвести к этому все.
Ну, да.
Ну, в интересной части до этого еще настолько далеко, что это все кажется настолько бесполезно.
Соломку подсылает заранее.
Ну, как бы, если их убрать, ничего не поменяется.
Ты, тогда если... ты не сможешь понять.
Да, если ты тупенький, да, то есть ты,
да, тогда ты
с
не
первой
поймешь,
категории.
Почему он так решает во второй части? Потому что если он не будет рассказывать про то, какой он утилитарист и как он все это для себя в голове нарефлексировал.
Да блин, он полкниги рефлексирует.
Потому что он из третьей категории. Или
да,
из первой.
Да, с третьей. Первые третий. Тупые, вторые
вообще
психопаты,
странно.
А третьи
вообще
самые
странно.
Пацаны.
Яйца вот по-другому маркируют. Третья категория самые херовые.
Как бы... У автора свой мир, поэтому...
Своими яйцами.
Своими яйцами, да.
Ну, в общем, если подводить итог, то такую книгу я бы даже частично почитал. Но если исходить из того, что за хорошую книгу я готова отдать рублей 500, за нормальную книгу я готова отдать рублей 300, за эту, ну, я бы заплатила, ну, соточку.
Ну, 100-150. 150 даже, можно с натяжечкой.
150 – это если меня не заставит читать вторую половину. Если...
150 я вот, например, не готов отдать за эту книгу. Соточка – вот это мой предел. Ну, как бы, как будто я купил дешевый кофе. Такой, это кофе черный, я кофе черный не пью, я страдаю и его пью. То есть, вначале вроде как ок, взбодрился, потом допиваешь горький кофе, такой, бля.
И кофе говорит тебе.
И кофе говорит, ты хлебушек тупорылый, это, блядь, не
ты
то,
ничего
я.
Не понимаешь в черном кофе.
Ничего не понимаешь в черном кофе, да, потому что тупорылый, а? А? Кофе так говорит. Ребят, мы хотим добавить немножко интерактива, и мы, честно говоря, очень сильно заебались читать говно.
Посоветуйте нам что-нибудь
посоветуйте
хорошее.
Посоветуйте что-нибудь хорошее, да.
Из новинок.
Ну, желательно из новинок. Если у вас есть какая-то очень хорошая книга, которую вы очень любите, о ней никто не знает, можете писать в личку Саше. Вы можете оставлять комментарии на SoundCloud, мы их обязательно прочитаем. Пожалуйста, дайте нам не говно. Ну, больше так
мы
нельзя.
Мы устали.
Уже. Мы устали. Я в запой такой думаю скоро. Спасибо, что вы послушали наш великолепный подкаст, как мы орём про очередные хуёвые книги.
Посоветуйте нам хорошие. Всем пока. С вами был Александр Шигаев, Евгений Лисицын из канала Greenland Books и Свят.
Увидимся в следующем выпуске.
Но мы не увидимся, это подкаст.